Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории, и мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера, ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось, и это одно из проявлений этих перемен.
История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир – это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
Тут разные плоскости, на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не с ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрета работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий действий тех или иных деятелей прошлого, то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщин и заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
Я обычно, я заметил в наших беседах последних месяцев, играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня больше и больше влияет на президента Трампа.
И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, из-за растущей политической и исторической, проще говоря, ну, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей лжепророков. Потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношений, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стилей одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым, ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье, там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха просвещения все это перевернула, но эпоха просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории. Как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные, так называемые, элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого. Это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
Приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности – они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года. Но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тумс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход «мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие».
На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».